На четвертом восходе ветер дул не из этого мира, не. Он искривлял этот жестокий звенящий свет и заворачивал горизонт. Он вырывал слова у нас изо рта и крал тепло наших тел через все меха и брезент. Тропа к вершине, шедшая от поселка астрономов, была опасно изогнута и изломана ей. Ее пересекали огромные следы оползней, и нигде не было ни травы, ни корней, ни даже мха, только сухие, замерзшие пыли песок, которые царапали нам глаза, как будто обезумевшая женщина. К этому времени наши башмаки из долин совсем изорвались, так что Мэроним достала нам по паре башмаков из своей сумки. Не знаю, из чего и с помощью какой смекалки их сделали, но такими теплыми, мягкими, прочными они были, что мы смогли продолжить путь. Четырьмя-пятью милями позже земля распласталась настолько, что я больше не чувствовал себя находящимся на горе. Не, гораздо больше я казался себе муравьем на столе. Это была просто какая-то плоскость, зависшая в пустоте между мирами. Наконец, около полудня мы завернули за поворот, и у меня, потрясенного, перехватило дыхание, потому что там была ограда в точности, как говорил Труман. Хоть ее стены и не были высотой с красное дерево, не, они были не выше ели. Тропа вела прямо к стальным воротам, ей... Но неповрежденные стены ограды не тянулись так бесконечно долго, не, ее можно было обойти часа за два. А за оградой на холме стояли круглые храмы, ей, самые страшные из древних зданий на Гауае. А то и в целом мире, кто знает. Но как могли мы туда проникнуть? Мэроним коснулась страшных ворот и пробормотала, чтоб сорвать их с петель нам понадобился бы вспыхивающий грохот ей. Но из своей сумки она достала не грохот, не, но хитроумную веревку, вроде тех, что предвидящие иногда предлагали на обмен, прочную и легкую. Над воротами торчали два столбика, и она попыталась набросить петлю на один из них. Ветер помешал ей попасть в цель, но следующим попробовал я и заарканил его с первого раза, и мы полезли, полезли, полезли через ограду старого Джорджи, перехватывая веревку руками. За оградой в этом ужасном месте на верхушке мира ей ветер утих, как будто в ясном глазу урагана. С немыслимой высоты все вокруг оглушало солнце. Ей, оно ревело, и из него вырывался поток времени. Внутри там не было никаких дорожек, только миллион булыжников, как о том говорилось в предании о Трумане Нейпсе, то были тела отягощенных камнями и обездушенных, и я опасался, как бы Мэроним аль я, аль мы оба к наступлению ночи не стали такими же булыжниками. 10-12 храмов стояли там и сям в ожидании. Белые с серебристым и золотые с бронзовым. С приземистыми основаниями и округлыми сводами они по большей части были без окон. Я спросил, не в них ли древние поклонялись своей смекалке? Мэроним, изумленная не меньше меня, сказала, что то были не храмы, не, но обсерватории, которыми древние пользовались для изучения планет, луны, звезд и пространства между ними, чтобы понять, где все начинается и где кончается. Мы осторожно ступали меж скрученными камнями. Рядом с одним из них я увидел разбитые раковины каури из Ханому, и понял, что то была моя ночная гостья. Ветер издалека донес голос моего деда. Иуда! Страшный ей, но не пригвождающий к месту. Не потому, что в этом месте все было страшным. Иуда! Мероним я ничего не сказал. Как ей удалось открыть дверь обсерватории, я не знаю, так что не докучайте мне расспросами. Что-то вроде пуповины между дверной пыльной ржавой нишей и ее яйцеобразным оризоном действовало такт Аль-2. А я тем временем был занят тем, что охранял нас от обитателей этого огороженного места. Шепот моего деда теперь насылал проклятие на лишь боковым зрением видимые лица, которые исчезали, если смотреть на них впрямую. Когда дверь обсерватории с треском открылась, раздалось резкое шипение. Воздух, вырвавшийся наружу, был прогорклым закишем, как будто его закачали туда перед падением, и ей... Так оно, вероятно, и было. Мы ступили внутрь, и что же мы там обнаружили? Описывать такую смекалку нелегко. Там было добро, о котором в Гавайи не помнят, а значит, не помнят и их название. Ей, я там почти ничего не мог распознать. Мерцающие полы, белые стены и крыши, огромное помещение, заполненное могучей трубой, которая была больше человеческого роста в ширину и больше 5 в длину, и которую Мероним назвала радиотелескопом, сказав, что это был самый дальнозоркий глаз, изготовленный древними. Все там было белым, чистым, что одеяние Сонми. Ни капли грязи, кроме той, что нанесли мы, на балконах, сделанных из стали, так что наши шаги отдавались там гулом звоном, стояли столы и стулья, готовые к приему гостей. Даже корабельщица прищелкивала языком, поражаясь столь совершенной смекалке. Она показывала своему Аризону все то, что мы видели сами. Аризон сиял и урчал, и появлялись, исчезали окна. «Он запоминает это место», — пояснила Мероним, но я не очень-то хорошо ее понял и спросил у нее, чем по самому делу было это хитроумное яйцо. Мероним на такт остановилась передохнуть и глотнула напитка из своей фляжки. «Аризон — это мозг, окно и память». Его мозг позволяет делать разные вещи, например, открывать двери обсерватории, что ты только что видел. Его окно дает говорить с другими аризонами, которые находятся далеко-далеко. Его память позволяет видеть, слышать то, что видели, слышали другие аризоны в прошлом, и сохранять то, что видит, слышит этот аризон в безопасности от забвения. Как ни стыдно, ей было мне напоминать Мероним об обыске, который я учинил, но если бы я не спросил тогда, то, может, никогда больше не представилось бы возможности, так что я спросил. Та мерцающая и красивая девушка, которую я видел в этом Аризоне раньше, она была памятью аль-окном. Мероним поколебалась памятью. Я спросил... «Жива ли еще та девушка?» «Не», — ответила Мероним. Тогда я спросил, была ли она предвидящей. Она опять поколебалась и сказала, что теперь ей хотелось бы рассказать мне всю правду, но другие жители долин не готовы ее услышать. Я поклялся на иконе Па, что ничего не скажу, не никому. «Очень хорошо, Закри, то была Сонми. Сонми — ненормально рожденное человеческое существо, которое, по вере твоих предков, является Богом. Сонми была человеком, как вы и я. Я никогда так раньше не думал, да и Аббатиса никогда не высказывала подобной несуразности. Не. Сен-Ми родилась от бога смекалки по имени Дарвин. Вот во что мы верили. А Мероним считает ли она, что Сен-Ми живет на острове предвидения, аль же на большом острове? Она родилась и умерла сотни лет назад на северо-западе за океаном. Так сказала Мероним, на полуострове, который теперь весь отошел к мертвым землям, но в старые времена назывался Нисокопросом, а в самые древние — Кореей. У Сен-Ми была короткая, оборванная предательствами жизни, и лишь после смерти она обрела власть над думами чистокровных и ненормально рожденных. Вся эта сногсшибательная новизна звенела, зудела у меня в мозгу, и я не знал, чему верить. Я спросил, что делает память Сон-Ми в Аризоне Мероним сотни лет спустя. Теперь я видел, Мероним жалеет, что начала этот разговор. Ей! Сон-Ми была убита вождями древних, которые ее боялись, но прежде чем умереть, она рассказала пред Аризоном о своих поступках-деяниях. Ее память оказалась у меня в Аризоне, потому что я изучала ее краткую жизнь, чтобы лучше понять вас, жителей долин. Вот почему эта девушка так часто навещала мои сны и мысли. Значит, я видел что-то вроде смекалистого призрака. Мероним утвердительно кивнула. За Крией остается еще много зданий, в которые нам надо зайти до наступления ночи. Ну вот, и когда мы пошли через огороженное это место ко второй обзверитории, то булыжники начали говорить. О, поначалу ты был прав насчет этой проклятой предвидящей, братей за Крии. Все твои верования она переворачивает вверх тормашками, выворачивает их наизнанку. Я зажал себе уши руками, но ей эти голоса проходили сквозь ладони. Эта женщина лишь затем спасла жизнь, Кэткин, чтоб замутить твой разум чувством долга. Неудобоваримыми были и очертания, и слова этих камней. Она ищет, рыщет по большому острову, чтоб загробастать смекалку, которая по праву принадлежит жителям долин. Песчаные дьяволы проникли мне под веки. Твой пани позволил бы лживой чужеземке не втереться к нему в доверие, не использовать его как вьючного мула. Эти слова были так правдивы, что, не будучи в силах хоть чем-либо им возразить, я болезненно оступился. Мероним меня поддержала. Я не признался ей, что булыжники поливают ее грязью, но она видела, что со мной что-то не так. «Воздух здесь тонкий и жидкий», — заметила она, — «и твой мозг может устать от такого голодания и сделать это причудливое место совсем причудливым». Мы добрались до второго здания, и я, охваченный дремотой, тяжело опустился на землю, пока предвидящая занималась открыванием двери. О, это полоумное вопящее солнце заполонило, опустошило мою голову. Это хитрая тварь, ясный пламень закри. Трумен Нейпс III восседал на своем камне. Мероним его даже не слышала. «Ты шо, веришь, что она твоя родственница?» — горестно взывал он ко мне. «И шо, твои истины порождены лишь тонким жидким воздухом? И я тоже?» Но облегчение я испытал в следующий такт, когда открылась дверь обзверитории. Ни призраки, ни их колки истины не могли лишь последовать за нами внутрь. Полагаю, эта смекалка заставляла их оставаться снаружи. Так оно и продолжалось целый день. Ей! Большинство обзвераторий очень походили на первую. Предвидящая открывала их и обследовала вместе со своим Аризоном, по большей части забывая, что я был рядом. Но я просто сидел и дышал этим очищенным смекалкой воздухом, пока она не управлялась со своим делом. Но когда мы шагали между зданиями, булыжники хором обрушивались на меня, вопя: «Иуда! И вьючный мул! И корабельный раб!» Призраки жителей долин убеждали меня, не размыкая замерзших губ: «Ей! Она не твоего племени и даже не твоего цвета кожи!» И там, и тогда, о, они безмерно меня пугали, признаюсь в этом здесь и сейчас. Подозрения меня просто-таки разлагали. Никто из предвидящих никогда не был откровенен с жителями долины. В тот день я понял, что Меронем не отличается от остальных. Когда мы добрались до последнего здания, булыжники заменили голубое небо тревожным серогранитным. Меронем пояснила мне, что это была не обсерватория, но генератор, который вырабатывал магическую силу смекалки, называемую электричеством, и приводившую в действие все это место, как сердце приводит в действие тело. Она восхищалась машинами и всем прочим, но я лишь чувствовал себя одураченным преданным из-за того, что был ослеплен этой корабельщицей с тех пор, как она протолкалась в мое жилище. Я не знал, что мне делать и как помешать ее замыслам, но у Джорджи были свои замыслы, будь он проклят. Внутри здания генератора было совсем не так, как в остальных зданиях. Предвидящая расцвела от восторга, когда мы ступили в отдающееся эхом помещение. Но я не... Вишь, я знал, что мы там были не одни. Корабельщица, конечно, мне не верила, но в самом большом помещении, где безмолвно стояло могучее железное сердце, было что-то вроде трона, окруженного столами с маленькими оконцами, цифрами и всем таким прочим, и на этом троне под сводчатым окном горбился умерший жрец древних. Предвидящая тяжело сглотнула и вгляделась поближе. «Главный астроном, я полагаю, — негромко сказала она, — должно быть, он покончил с собой, когда наступило падение, и запечатанный воздух спас его тело от разложения. Жрец-король, а не главный астроном, — подумал я, — в таком-то чудесном дворце». Она принялась за работу, запоминая каждый дюйм этого гнетущего места своим оризоном, а я тем временем приблизился к этому жрецу-королю из мира совершенной цивилизации. Волосы его были спутаны, ногти загнулись, шо крючья, а лицо за множество лет основательно сжалось, провисло. Но небесные одежды оставались нарядными, свежими, в ушах висели сапфиры, и он напомнил мне дядюшку Биза, ей, такой же поросячий нос. «Слушай меня, житель долин», — заговорил покончивший с собой жрец-король, — «ей, слушай, мы, древние, были больны смекалкой, и падение было нашим излечением. Предвидящая не знает, что она больна, но ей она правда больна». Через стекло в сводчатом окне видны были волны снега, метавшиеся, вертевшиеся и затмевавшие солнце. «Отправь ее спать, закри, иначе она и ей подобные принесут эту свою заморскую болезнь в твои прекрасные долины. Здесь я хорошо присмотрю за ее душой, не беспокойся». Храбещица двигалась поодаль со своим аризоном, напевая усыпальницу предвидящих, которой она обучила Кэткин и Суси. Мысли мои тикали, шо часы. Разве убить ее не было варварством, дикарством? Нет, правильного аль неправильного, — поучал меня король астрономов, — есть лишь спасение твоего племени, аль предательство его, ей лишь сильная воля, аль слабая, она никакая не богиня, она всего только кровь и сосуды. Я сказал, что не могу, что молва заклеймит меня как убийцу, и Аббатисса созовет собрание, которое изгонит меня из долин. — О, подумай, Закри, — насмехался король, — хорошенько подумай, как сможет узнать об этом молва. Молва скажет, известная всем чужеземка не обратила внимания на наши слова обычаи и самовольно вторглась на Маунакеа. А храбрый Закри пошел с ней, чтобы попытаться за ней приглядеть, но оказалось, что у нее не было так много смекалки, как она думала. Такт проходил за тактом. — Хорошо, — ответил я решительно и беспощадно, — я проткну ее гарпуном, как только мы выйдем наружу. Король довольно улыбнулся и больше ничего не говорил. Наконец моя жертва спросила, как я чувствую. «Прекрасно», — отозвался я, хотя мне было не по себе. Вишь, я не убивал никого крупнее коз, а вот теперь пообещался убить человека, предвидящую. Она сказала, что нам надо поторапливаться, потому что она не хочет, чтобы нас там повязала вьюга и повела меня к выходу. Снаружи оказалось, что булыжники умолкли под снегом, которого насыпало по щиколотку. Одна снежная буря миновала, но другая, больше первой, была на подходе. Так я думал. Мы шагали к стальным воротам, она держалась впереди, а я стискивал в руке гарпун Джонаса, проверяя его остроту большим пальцем. «Давай!» — приказали все камни-убийцы на Маунакеа. Промедлением ничего нельзя было выгадать. Нет, я беззвучно прицелился в затылок предвидящей. И Сонми сжалилась над моей душой. Я швырнул это хищное орудие изо всех сил. Не, я не убил ее, вишь, в ту долю мгновения, что отделяло прицеливание от броска. Сонми сжалилась над моей душой. Ей! И гарпун пролетел высоко над стальными воротами. Мероним даже не поняла, что ее череп был едва не насажен на вертел, но я-то прекрасно понимал, что меня одолевал своими чарами дьявол Маунакеа. Ей! Все мы знаем его имя, будь он проклят! — Ты что-то там увидел? — спросила Мероним после того, как гарпун унесся за ограду. — Да, — соврал я, — но там никого не было, не. Это просто проделки этого места. — Мы уходим, — сказала она, — мы уже уходим. Мне, вишь, удалось перехитрить старого Джорджа. Без гарпуна у меня не было чем быстро резко убить ее, но он не стал просто ложиться и смотреть на мою победу, не. Уж я-то знал этого старого хитрована. Когда я взбирался по веревке, держа сумку Мероним, Маунакеа, вздохнув полной грудью, взвыла, и так вскружила снег, что я плохо различал землю. 10 ветров раздирали нам лица, а пальцы у меня закоченели, и я на полпути кверху соскользнул, на четверть пути к низу, и веревка ожгла мне руки. Но я, наконец, взобрался на гребень ворот, таща с собой сумку с добром предвидящих в пронзаемых болью пылающих и ободранных ладонях. Мероним была не так быстра, но до верха ворот ей оставалось уже немного, когда время внезапно остановилось. Время остановилось ей. Вы услышали правильно. Для целого мира, кроме меня и некоего хитрого дьявола, ей, вы знаете, кто с чванливым видом шел ко мне по стене, когда время просто остановилось. Снежинки пятнышками повисли в воздухе. Старый Джорджи шелестом отмел их в сторону. Я пытался урезонить тебя, закри упрямец ты этакий, теперь мне придется прибегнуть к предупреждению, предсказанию и повелению. Достань свое лезвие и перережь эту веревку. Его нога коснулась веревки, державшей застывшую во времени Мероним. Внизу было 6 метров пустоты. Может, падение и не убьет ее, когда я снова позволю времени течь. Старый Джорджи видел, что меня одолевают сомнения, но эти скалы внизу переломают ей ноги и позвоночник, и этой ночи она не переживет. Я дам ей время поразмыслить о ее преступлениях. Я спросил, почему бы ему просто не убить Мероним самому. — Почему, почему? — передразнил меня старый Джорджи. Мне надо, чтоб это сделал ты. Вот и все тебе почему. Видишь, если ты не перережешь эту веревку, то в пределах 3 лун вся твоя дорогая семья умрет, клянусь тебе, клянусь, так оно и будет. Так что у тебя есть выбор. С одной стороны, у тебя есть храбрая Ма, сильная Суси, смышленый Джонас, милая Кэткин. Все мертвые. Закри, трус будет жить дальше, и до самого смертного часа его будет терзать, когтить раскаяние. С другой стороны, у тебя одна мертвая чужеземка, по которой никто не будет плакать. 4 любимых против 1 нелюбимой. Могу даже поколдовать и привести Адама от конов. Мне было не отвертеться. Мероним должна была умереть. Ей, тебе не отвертеться, парень. Считаю до 5. Я достал свое лезвие. Сквозь корку, покрывавшую мою память, пробилось семя. И семенем этим было слово, которое только что произнес Джорджи. Предсказание. Быстро, резко швырнул я свое лезвие вслед за гарпуном и взглянул этому дьяволу прямо в его ужасные глаза. Он был удивлен, озадачен, а в умирающей его улыбке таился целый ворох темных смыслов. Я плюнул в него, но плевок мой вернулся ко мне бумерангом. Почему? Я шо, обезумел, ополоумел? Старый Джорджи допустил, вишь, роковую ошибку. Он напомнил мне о первом предсказании, полученном мной в ночь сновидений. Если руки горят, оставь эту веревку, не разрезай. Решение мое было, вишь, предопределено. Руки у меня горели, стало быть, это и была та веревка, которую Сонми велела мне не разрезать. Лезвие со звоном ударилось о землю. Время сдвинулось с мертвой точки, и миллионы рук и воплей этой дьявольской вьюги колотили, разрывали меня, но не могли сбросить с ограды. Не, каким-то образом мне удалось втянуть наверх Мероним, а потом спуститься с другой стороны и помочь спуститься и ей тоже, да так, что все кости у нас остались целыми. Опираясь на эту яростную, смешивающую тьму с белизной снежную бурю, мы пробирались обратно к поселку астрономов. Мы шатались и еле волочили ноги, и когда дошли, были скорее замерзшими, чем живыми. Но милостью Сонми там нас ждала огромная вязанка сухих дров, и мне как-то удалось развести костер. И этот костер, клянусь вам, еще раз спас нам жизнь. Мы растопили лед, а воду довели до кипения, отогрели свои кости и, как только могли, просушили свои меха одежды. Говорить мы совсем не разговаривали, слишком уж заледенели и утомились. Сожалел ли я, что оттолкнул старого Джорджи? Нет, ни тогда, ни теперь. С какой бы целью не восходила Меронем на эту проклятую вершину, я не верил, что она когда-нибудь предаст хоть кого-нибудь из жителей долин. А то, что с долинами сотворили коны, случилось бы рано аль поздно по-любому. В ту первую ночь после вершины это пребывало в области будущего. После еды моя подруга достала нам из своей сумки по лечебному камешку, и мы погрузились в лишенный сновидений сон короля астрономов. В общем-то, возвращение в долины тоже не было безмятежной прогулкой, не. Но сегодня вечером не хватит времени, чтоб рассказать обо всех приключениях. Мы с Меронем почти не разговаривали, нас теперь связывало что-то вроде доверия-понимания. Маунакеа приложила все свои проклятые силы, чтоб нас убить, но вместе мы устояли против нее. Я понимал, что Меронем находилась далеко-далеко от своей собственной семьи, от своего племени, и у меня сердце кровью обливалось из-за такого ее одиночества. На третий вечер нас в своем гарнизонном жилище приветствовал Авель, и тут же была послана весточка в Бейли, что мы вернулись. У всех был один единственный вопрос: что вы там видели наверху? «Там, — говорил я, — стоят замки с утраченной смекалкой и костьми, заброшенные и безмолвные. Но я ни словом не обмолвился ни о короле астрономов, ни о том, что рассказала мне Меронем о падении, ни в особенности о своей стычке со старым Джорджи, не раньше, чем прошли годы и годы. Я понимал, почему Меронем не говорила всей правды об острове предвидения и о своем племени. Люди верят, что мир устроен так. И если ты говоришь им, что он устроен не так, то обрушиваешь кровлю им на голову, а может, и на свою собственную. Старушка-молва разнесла новость, что за крик, который спустился с Маунакеа, уже не тот за крик, который на нее подымался. И, полагаю, вполне справедливо, не бывает таких путешествий, что не меняли бы тебя хотя бы отчасти. Кузей Коббери признался мне, что Па и Ма по всем девяти долинам предостерегали своих дочерей, чтобы они не шалили с Закри из жилища Бейли, потому что они считали, что я, наверное, заключил сделку со старым Джорджи, чтоб ускользнуть из того ядовитого места, сохранив свою душу в черепе. И это предположение, хоть и не было совершенно правильным, не было и полностью неверным. Джонас и Суси больше не посмеивались надо мной, как раньше. Но Ма, увидев нас дома, расплакалась и обняла меня. «Маленький мой закоман!» И козы мои мне обрадовались. И Кэткин ничуть не изменилась. Она и ее приятели по школьной придумали новую игру «Закри и Меронем на Маунакеа». Но Аббатиса велела им в нее не играть, потому что в наши времена притворство может пересилить сущность. «Чудесная была игра», — сказала Кэткин, — «но мне ничуть не хотелось знать ее правил и чем она заканчивается». Мало-помалу набухла последняя луна Меронем в девяти долинах, и пришла пора обмена в Хонакаа, самого большого собрания народов на ветреной стороне. Всего раз в год оно назревает под луной урожая, так что на протяжении многих дней мы усердно работали, ткали одеяла из козьей шерсти, которые в нашем жилище были лучшим предметом обмена. Теперь, с тех пор, как убили моего па, Мы добирались до Ханака группами по 10 человек и более, но в том году нас было вдвое больше. Из-за особого добра предвидящих, которые мы получили благодаря тому, что у нас гостила Мероним. Для всего сушеного мяса, кожи, сыра и шерсти имелись ручные тележки и вьючные мулы. Уэмуай и Розес собирались разжиться травами, которые не росли в окрестностях долин, но к тому времени Розес миловалась с Кобери, и меня это вполне устраивало. Я желал своему кузею удачу, потому что он очень нуждался в удаче, а также в кнуте, железной спине и всем таком прочем. На переправе у Слуши мне пришлось вынести зрелище того, как ездоки возлагают свежие камни на курган моего па. Таков был наш обычай. У па была целая куча другов-братеев, которые по-настоящему его любили. А вверху, на Маунаке, тот дьявол правил свои когти, наточили нам камни, чтоб угоститься этим трусливым лжецом и ей. После Слуши следовал зигзаг на Квиквихеле. Одна ручная тележка сломалась и накренилась. Продвижение было таким медленным, томительным ей, что давным-давно миновал полдень, прежде чем мы достигли заброшенной деревушки в дальнем конце. Мы, молодые, взобрались на кокосовые деревья, чтоб подкрепиться, и ясный пламень все были рады этому молоку. Когда мы направились на юг по раскрошившейся дороге древних к городу Ханака, океанский бриз посвежел, а настроение у всех улучшилось, и мы, чтоб скоротать время, рассказывали друг другу разные истории, притчи и небылицы, причем рассказчик усаживался задом наперед на идущего впереди осла, чтоб все могли его слышать. Родрик развлек нас сказкой о Рудольфе с красным обручем, угонявшим коз, и страшной пике железного Билли, а Уолт спел любовную песню «О Салли из долинот». Хотя мы забросали его палками, потому что он жутко обошелся с этой веселой мелодией. Потом дядюшка Бис попросил Мероним познакомить нас со сказками предвидящих. Так-то другой она поколебалась и сказала, что сказки предвидящих слишком уж изобилуют сожалением и чувством утраты, а потому не будут добрым предвестием для такого погожего денька накануне обмена. Но она может рассказать нам сказку, которую слышала от жителя выжженной земли в далекой-далекой стороне под названием Панама. Мы все согласились. Вот она и уселась на переднего осла и рассказала нам короткую и милую сказочку, которую сейчас я вам перескажу, так что все заткнитесь и передайте свежую чашку выпивки, потому что в глотке у меня все пересохло, горло так и горит. Давным-давно, когда случилось падение, люди забыли, как добывать огонь. О, ужасно плохо пошли у них дела. Ей. Наступает ночь, люди ничего не видят. Приходит зима, они ничего не могут согреть, занимается утро, они ничего не могут пожарить. Так что племя отправилось к мудрецу и попросило: «О, мудрец, помоги нам, видишь, мы забыли, как добывать огонь, и, о, горе нам, и все такое». И тогда мудрец призвал к себе ворона и повелел ему так: «Полетай через этот безумный бурный океан к могучему вулкану, и на его лесистых склонах найди длинную палку. Возьми эту палку в клюв, полетай в жерло могучего вулкана и опусти ее в озеро пламени, которое пузырится, плюется в том огненном месте. Потом принеси горящую палку обратно сюда, в Панаму, чтоб люди снова вспомнили огонь и вспомнили, как его добывать. Ворон повиновался мудрецу и полетел через этот безумный бурный океан, пока не увидел, как неподалеку курится могучий вулкан. Он по спирали спустился на его лесистые склоны, поклевал крыжовника, напился из прохладного ручья, дал небольшой отдых своим усталым крыльям, потом поискал, нашел длинную еловую палку. Один, два, три подъема к вершине сделал ворон, держа палку в клюве, и вниз. В серное жерло могучего вулкана обрушилась эта неустрашимая птица. Ей! В последний такт, взмахнув крыльями, чтоб остановить падение, и протащив эту еловую палку через расплавленный огонь. Она загорелась. Вверх полетел ворон, от пышущей жаром лавы вылетел наружу из кратера и с горящей палкой в клюве направился ей в сторону дома. Он тяжело взмахивает крыльями, а палка горит, и дни проходят. Сыплется град, чернеет облака, о, огонь лижет палку все выше, глаза выедает дым, перья похрустывают, клюв горит. «Больно!» — каркает ворон. «Больно!» Так вот, бросил он палку, аль нет? Помним мы, как добывать огонь, аль нет? «Теперь вы понимаете, — сказала Меронем, ехавшая задом наперед на переднем осле, — что это не о вороне, аль огне, это о том, как мы, люди, обретаем силу своего духа. Я не говорю, что в этой сказочке целый мешок смысла, но я всегда ее помнил. Да и время нынче такое, что чем меньше смысла, тем его больше. Как бы там ни было, день умирал, укрываясь дерном облаков, а мы все еще оставались в нескольких милях от Ханакаа. Так что мы разбили палатки на ночь и бросили кости, кому быть на страже. Ведь стояли дурные времена, и мы не хотели подвергать себя риску внезапного нападения. Мне выпали две шестерки, так что, возможно, моя удачливость шла на поправку. Так я думал, игрушка судьбы, вот кто я такой, вот кто мы все такие. Ханакаа, видишь, был самым оживленным городом на северо-востоке, на ветреной части острова. Древние выстроили его достаточно высоко, чтобы ему не грозил океанский прилив, в отличие от половины Хило, да и коны, которые большую часть лун были затоплены. Жители Ханакаа в большинстве своем были торговцами-ремесленниками. О! Они поклонялись Сунми, но по-хитрому делили свои шансы и поклонялись заодно и богам Хило. Так что мы, жители долин, почитали их за полудикарей. Их вождь назывался сенатором. Власть его была побольше, чем у нашей Аббатисы, ей. У него имелась армия из 10-15 дрочливых мужчин, чья работа состояла в том, чтобы силой заставлять жителей выполнять приказы сенатора, и никто сенатора не выбирал, не. Власть там по-варварски переходила от па к сыну. Ханакаа был почти равно удаленным местом для народов Хила и Ханому, а также для жителей долин и Мукини, пока их не поработили, и для племен, живших в холмах в глубине острова. Городские стены древних были отстроены заново, а сорванные крыши снова и снова чинились, но все еще можно было побродить по узким извилистым улицам, воображая себе летающие каяки и безлошадные повозки, колесящие туда и сюда. Наконец, там был обменный зал. Чудное просторное здание, которое, по словам Аббатисы, когда-то называлось церковью, и в котором поклонялись древнему богу, но знание этого бога при падении было утрачено. У церкви были крепкие стены и красивые цветные стекла, а стояла она посреди большой площади, заросшей сочной зеленью, со множеством каменных прилавков и загонов для овец, коз, свиней и всего такого. Во время обмена стражники сенатора стояли у городских ворот и складов, и еще у них была тюрьма с железными запорами. Но ни один из армейцев никогда не нападал на торговцев просто так. Нет, только если тот воровал, аль нарушал порядок, аль закон. Полагаю, в Ханакаа было больше закона, чем где-либо еще на Большом острове, кроме Девяти долин. Однако закон и цивилизация не всегда одно и то же. Видишь, у конов закон имеется, а вот цивилизацией даже не пахнет. На том обмене мы, жители долин, заключили замечательно выгодные сделки и для себя самих, и для общинных складов. За парусину предвидящих племена с холмов предложили нам 20 мешков риса, ей. А вот за металлические изделия нам от ранчо Паркера перешли коровы и шкуры. Мы никому не говорили, что Меронем была чужеземкой. Не, мы называли ее Оттери, из жилища отшельника, что стоит в узком ущелье долины Пололо. Оттери, по нашим словам, была травницей и по рождению удачной причудой природы. Этим мы объясняли ее черную кожу и белые зубы. О добре предвидящих мы сказали, что это были трофеи, вновь найденные нами в потайном хранилище, хотя никто никогда не спрашивает, так где вы раздобыли это добро, ожидая услышать правдивый ответ. За пределами Девяти долин, полной всяких пакостей, рот старушки молвы запечатывается, так что... Когда один сказитель по имени Лайонс спросил меня, не тот ли я за Кри из долины Лепайо, который в прошлую луну взошел на Маунаке, а я был страшно удивлен. «Ей», — сказал я, — «я за Кри из той самой долины, но мне не так еще надоела жизнь, чтобы я стал подбираться к крыше этой горы. Не». Я рассказал ему, что... занимался поисками ценных листьев и корней со своей тетушкой по прошлой жизни, Оттери. Но мы не поднимались выше той отметки, где кончаются деревья, а если он слышал по-другому, шо ж, вон он я, чтоб сказать ему, что он слышал неправильно. Слова Лайонза были довольно дружелюбны, но когда мой братей... Хэррит сообщил мне, что видел, как Лайонс и бородатый Лири что-то вполголоса обсуждают в задымленном тупике. Я решил, что об этом, как только мы вернемся домой, надо будет поведать Аббатисе, чтобы посмотреть, что она об этом думает. Я всегда чуял крысью вонь, исходившую от Лири, и всего лишь через несколько часов мне предстояло выяснить, насколько, о, насколько я был прав! Мы с Меронем обменяли пряжу и одеяло из козьей шерсти довольно быстро. Ей я получил мешок отличного кофе, выращенного племенем Манука, несколько пластиковых труб в прекрасном состоянии, мешки с добрым овсом и изюмом от темной девушки из племени Коле-Коле. Но еще кое-что, чего сейчас не упомню. Коле-Коле, по-моему, не так уж дикие. Вот только своих мертвых они хоронят под теми же длинными домами, в которых живут живые, потому что верят, что им будет не так одиноко. Потом я немного помог с нашим общинным обменом, после чего ходил туда-сюда по городу, приветствуя кое-каких торговцев из окрестностей. Дикари, они не всегда дурные люди. Не, узнал, что в племени Маккензи придумали себе акульего бога и теперь в своей бухте приносят в жертву зарезанных обезноженных овец. Слышал привычные байки о том, что коны свободно колобродят вдали от своих обычных охотничьих земель, что омрачало наши умы и сердца. Потом увидел окружившую кого-то толпу зевак, подобрался ближе и увидел Меронем Аль-Оттери, которая сидела на стуле и ей рисовала лица людей, ее окружавших. В обмен за каждый свой рисунок она получала какое-нибудь пустяшное украшение, аль немного еды, а народ радовался, как никогда, с изумлением, следя за тем, как на бумаге ниоткуда появляются их лица, и люди все пребывали, говоря: «Теперь меня, я следующий». Все расспрашивали, как она получила такую ученость, и она неизменно отвечала: «Это, братья, не ученость, просто часто занимаюсь этим, вот и все». Некрасивым она придавала больше привлекательности, чем было в их лицах, но так же поступали художники на протяжении всей истории, так сказала Оттери. «Рисующая травница». Ей, когда дело доходило до лиц, то возвышающий обман куда лучше низких истин. Наступила ночь, и мы разошлись по своим складам, вытянули жребий, когда кому стоять на страже, а потом начались гуляния в особых жилищах, которые называются барами. Я свою стражу отстоял рано, потом вместе с Уолтом и дядюшкой Бизом показал Меронем кое-какие места, а потом музыкары призвали нас обратно в церковь. Там были волынки, банджо, скрипки со струнами из кишок зубатки и очень редкая драгоценная стальная гитара, а еще бочонки с крепкими напитками, по одному из которых привезло с собой каждое племя, чтобы похвалиться своим достатком, и мешки с травой блаженства, потому что там, где есть хило, там, о, есть и трава блаженства. Я сделал глубокую затяжку из трубки Уолта, и 4 дня, требуемые для перехода из свободной наветренной стороны в подветренную, где хозяйничали коны, стали казаться 4 миллионами. Ей, усыпальницы травы блаженства баюкали меня той ночью. Потом начался барабанный бой, вишу. Каждого племени были свои собственные барабаны. Фодий из жилища лотосового пруда и еще 2-3 жителей долин стучали по там-тамам из козьих шкур и гудящего дерева. Бородачи из хила топотали со своим глухо-глухо стучащим барабаном. Семья из ханака колотила по натянутой на раму парусине, а народ хоному прыгал со своими погремушками из раковин. И это чудное состязание барабанов задевало в молодых струны радости ей, и во мне тоша трава блаженства вела нас между звоном, треском, буханьем, стуканьем и дробными россыпями, пока мы, танцоры, не превращались в одни только топочущие копыта, биение крови и летящие годы. И с каждым барабанным ударом еще одна жизнь спадала с меня, и я мельком видел все жизни, которые прожила моя душа вплоть до времен далеких-далеких от падения, и видел их с лошади, несущейся галопом среди урагана. Но описать их не мог, потому что больше не было слов, но хорошо помню ту темную девушку из Каликоли, статуи ее племени. Ей, она была склоняющимся деревцем, а я был ураганом, я дул, и она склонялась, дул сильнее. и она склонялась ниже и ближе. Потом я был бьющими по воздуху крыльями ворона, а она была лижущими языками пламени. И когда деревце Каликоле обвило свои ивовые пальцы вокруг моей шеи, глаза ее сверкали, что твой кварц, и она шептала мне в ухо: «Ей, я хочу еще, ей, мы хотим еще!» «Вставай, парень!» — встревожно теребил меня мой па. «Не то это утро, чтоб можно было валяться в постели, лежи бока ты этакий!» Пузырь этого сновидения лопнул, и я пробудился по-настоящему под колючими одеялами Каликоле. Мы с темной девушкой были переплетены, что твои маслянистые ящерицы, заглатывающие друг друга. От нее пахло лозами и вулканическим пеплом. Ее оливковые груди поднимались и опадали, и я, глядя на нее, ощутил такую нежность, как будто она была моим собственным бебенем, прикорнувшим около меня. Трава блаженства все еще затуманивала мне мозги, и я слышал далекие и близкие крики гуляний, хоть уже занимался туманный рассвет. Ей, на обмене в луну урожая это случается, время такое. Я, значит, зевнул, потянулся, а ей, чувствуя, что все у меня болит и что весь я опустошен. Вы знаете, каково это бывает, когда заохотишь красивую девушку. Судя по дыму, неподалеку готовили утрики, так что я натянул свои портки и куртку, а глаза у девушки, Каликоле открывшись, так и лучились признательностью, и она промурлыкала: «Доброе утро, Казапас!» А я засмеялся и сказал: «Сейчас принесу чего погрызть!» И видно было, что она мне не верит. Так я постановил себе доказать, что она не права, и увидеть ее улыбку, когда я принесу ей утрик. Возле склада Коля-Коля была мощеная дорога, шедшая вдоль городской стены, но я не мог понять, на север она ведет, аль на юг, и, значит, гадал, куда мне направиться. Как вдруг страж Ханака грохнулся с крепостного вала наземь в нескольких от меня дюймах, то есть едва меня не убив. Внутренности мои подпрыгнули и упали. Древко арбалетной стрелы торчало у него из носа, а острие выходило из затылка. Железное это острие мгновенно обратило и утро, и все остальное в обиталище ужаса. Эти далекие и близкие вопли разнузданного гулянья были ей звуками битвы сражения. Дым от готовящихся утриков ей был дымом пожаров. Мысли мои сразу же обратились к моим людям, так что я, крадучись, побежал к складу жителей долин среди городского гвалта гомона. «Коны! Коны!» Эй, темные крылья этого страшного слова яростно бились надо всем Ханака. А когда я услышал громоподобные звуки расщепляющегося дерева и врывающийся прилив страшных криков, то понял, что городские ворота были проломлены. Я к тому времени добрался до площади, но звенящая, ракочущая паника преградила мне путь, и страх ей, страх, и горячее его зловоние заставило меня повернуть обратно. Я сновал туда и сюда по узким дорогам, но рев конов, ржание и стук копытых лошадей, щелканье бычьих кнутов — все это становилось все ближе и ближе, заполняя туманные пылающие переулки, как будто цунами, и я не знал ниоткуда, никуда я иду, как вдруг — хоп! Меня столкнула в канаву какая-то старушка с бельмами на глазах, молотя воздух скалкой и вопя, что привидение. «Ты больше не прикоснешься ко мне своими грязными лапами!» Но когда я встал, то она была бледной, неподвижной, видишь, на груди у нее. Расцвела стрела арбалета, а потом кнут охлестнул мне ноги. И я полетел и упал головой вниз. Ай-ой-е! И камни мостовой размозжили мне череп ей яростней, чем удар зубилом. Когда я снова пришел в себя, мое молодое тело было старым ведром с болью ей. Колени у меня были разбиты. Один локоть распух онемел, ребра треснули, двух зубов не хватало, челюсти как следует не смыкались. А эта шишка на голове была, что вторая голова. На обе эти головы напялен был мешок, что на козла перед забоем, а руки-ноги были жестоко связаны, и я лежал с обеих сторон, сплющенный такими же жалкими телами. Скрипели тележные колеса, цокали подковы, и при каждом толчке покачивания череп мне ополаскивало болью. Ну что ж, таинственного в этом ничего не было. Нас поработили и везли в стойбище конов, в точности как моего потерянного братея Адама. Я не особо рад был тому, что все еще жив, не. Я чувствовал только боль и беспомощность, как будто связанный жаворонок, истекающий кровью от раны, причиненной крючком. Чья-то протиснувшаяся нога уперлась мне прямо в яйца, и я тихонько спросил, здесь есть еще кто-нибудь в сознании? Видишь, я думал, что мне еще удастся как-нибудь выбраться из этой дыры, но грубый грачиный голос кона проорал всего в нескольких дюймах. «Заткнитесь, вы повязанные, а не то, клянусь своим лезвием, я вырежу ваши собачьи сраные языки, и ей всем до единого!» Кто-то из лежавших сверху обмочился, и в руку мне ударила струя теплой влаги, которая мало-помалу остыла, сделавшись влагой холодной. Я насчитал пятерых разговаривавших конов, трех лошадей и одну клеть с цыплятами. Наши поработители обсуждали девушек, которых они вскрыли, пронзили во время набега на Ханака. И так я узнал, что мешок на меня напялен вот уже полдня, аль больше. Голода я не чувствовал, но ей жажда была, что у горячей золы. Голос одного из конов я узнал, но не мог понять откуда. Каждый долгий такт приносил грохот боевых копыт по дороге, и тогда доносилось: «Как оно, капитан?» «И ей, сэр! Сражение идет успешно!» Так я узнал, что коны не просто на удачу совершили набег на Ханака, но захватили всю северную часть большого острова, Ией, а значит и долины. Мои девять долин. Сунми, — молился я, — милосердный Сунми, позаботься о моей семье и обо всех родичах. Наконец меня сморил сон, и приснилась мне девушка Коли-Коли, но ее груди и бока были из снега и застывшей лавы, и когда я снова проснулся в телеге, то обнаружил, что умерший раб подо мной вытягивает из меня все тепло. Я крикнул: «Эй, коны, у вас тут один мертвый, и, может, ваша лошадь скажет вам спасибо, если вы избавите ее от лишней тяжести!» Парень, лежавший поверх меня, завопил, когда возчик кон стегнул его кнутом в награду за мою столь любезную заботу. Возможно, это он меня обмочил. По веселому пению птиц я определил, что близится вечер. Ей, нас везли целый день напролет. Долгим тактом позже мы остановились, и меня вышвырнули из телеги и кольнули пикой. Вопя и извиваясь, я услышал голос кона: «Этот вроде как еще жив», и меня подняли и прислонили к скале, а спустя такт мешок был снят. Я сел и прищурил глаза в угрюмых сумерках. Моросило. Мы находились на дороге к Вайме, и я точно знал, где ей. Это лишь было на покатом берегу пересыхающего пруда, а скала размером с хижину, к которой мы прислонялись, была той самой скалой, где луну назад мы с Меронем повстречали старого Янаги.